Братья, мне было предложено тоже некоторое время назад, чтобы приехать к вам и посетить ваше братское общение, чему я и рад. Ну и было сказано, что будет тема этого общения «Иисус Христос». Какие-то стороны нашего Господа, Его жизни, Его служения, Его общехождения. Но я тогда сразу так вот себе решил, что хотя бы немножко попытаюсь затронуть такую сторону жизни нашего Господа, точнее сказать, страдания и смерть нашего Господа. Но больше, наверное, страдания. Именно вот этот момент страданий нашего Господа. И не только именно последние страдания, хотя в большей степени, наверное, об этом буду говорить. О том, каким образом Господь вот шел к этому, каким образом Он совершил, какое влияние это оказало на окружающих, ну и на нас с вами. И некоторые моменты мы выделим, друзья. Я понимаю, что эта тема, можно сказать, тема является темой всей Библии, начиная с того дня, как произошло грехопадение, уже было сказано о том, что придет в мир Спаситель. И поэтому с тех первых жертв, которые приносили люди, начиная от Каина и так далее, они все показывали на Иисуса Христа, и все указывало на страдания. И центром Евангелия, центром Писания является Голгофа и смерть нашего Господа. Поэтому я понимаю, что и апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Это главная тема нашей проповеди. Поэтому я так думаю, что некоторые моменты я постараюсь оттенить, выделить для нас, какие-то примеры для нас взять из этого наставления, и мы потом помолимся. Но, может быть, эпиграфом, друзья, только зачитаю из 53 главы, 3 стих книги пророка Исаии. Потом мы еще позднее вернемся к этой главе, к последнему стиху. А сейчас прочитаю просто как эпиграф. 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Первый стих гласит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Я как-то размышлял над этим текстом и думал, почему такой вопрос задает пророк? Кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Мышца – это обычно сила, то есть могущество какое-то. И задает вопрос, кому это вообще понятно? Кто это вообще может воспринять и принять для себя? И я думаю, друзья, почему он такой вопрос ставит? Я думаю, он ставит такой вопрос потому, что действительно, кто поверил слышанному от нас? И как мы слышали сегодня же, как росток из сухой земли, как мы сейчас прочитали, презрен, умолен пред людьми. Кто этому поверит, что это Сын Божий? Кто это сможет воспринять? И поэтому, когда Христос и был на земле, так трудно воспринималась весть о том, что Он является Сыном Божьим, что Он является Богом, сошедшим с небес в человеческом теле. Так трудно это было понять людям. Вот, друзья, мы тоже в церкви проходим разбор Евангелия от Иоанна, и уже несколько раз подряд мы проходим там 6, 7, 8 главу Евангелия от Иоанна. Вчера 8 главу заканчивали, и там постоянно идет спор у иудеев со Христом. Кто же ты есть? Они иногда напрямую спрашивают, ну так кто же ты есть? Кем ты себя выставляешь? Кем ты себя показываешь? Никак не могут согласиться, что это Бог, что это Сын Божий. Никак не принимают. Друзья, итак, страдания нашего Господа. Я хотел, друзья, первый момент обратить внимание на то, как Христос сам смотрит на свои страдания, взгляд Христа на свои страдания, как Он к этому шел. Я прочитаю, друзья, один отрывок небольшой. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Прочитаю, наверное, с 20 стиха. С 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Братья, ситуация такая. Подходят некоторые люди, как здесь написано, еллины, то есть греки, подходят к ученикам, в частности к Филиппу, и говорят: «Нам хочется видеть Иисуса». Почему у них возникло такое желание? Я думаю, друзья, это можно понять для себя из того, что было перед этим. То есть, от чего у них возникло такое желание и такое стремление увидеть Иисуса? Дело в том, что перед этим 12 глава Евангелия от Иоанна описывает то событие, когда Христос въезжал в город Иерусалим в день торжественного его въезда, когда он въезжал на осленке. И мы помним, друзья, что тогда люди вокруг торжествовали, поклонялись и постилали пальмы в одежды и прочее, прочее. То есть Христос в этот момент находился в таком состоянии, когда он восхвалялся, прославлялся и стал еще более известен. Он и до этого был известен, но в этот момент как бы еще более известность его стала или популярность расти. И эти люди подходят к ученикам напрямую, может, ко Христу, или не могли подойти из-за многолюдства. Возможно, окружали многие люди. Или просто постеснялись, просто им было неудобно напрямую подойти. Но они подходят к одному из учеников, которые всегда рядом с ним ходили, и говорят: нам хочется видеть Иисуса. И вот Филипп подходит к Андрею, они вместе же подходят ко Христу и говорят: там тебя хотят видеть, хотят с тобой повстречаться. И, друзья, какой ответ нашего Господа? Но обычно, друзья, как бывает у нас? Даже вот мы стоим, бывает, группа братьев. Или, значит, общаемся, беседуем. Ко мне или кому-то подходит: там тебе пришли. Что мы обычно? Извините, я пошел. Хотя вроде бы и разговор серьезный, хотя и деловые дела, но там кто-то особо нуждается во мне. Там кто-то именно меня позвал, не кого-то другого, а именно меня позвал. И поэтому мы как-то, бывает, даже собрание идет, и смотришь, руководящих братьев маячат там откуда-то, с фойе там зовут. Собрание идет, пошли, потому что, ну, нас позвали, нас же, в нас нуждаются. Друзья, здесь тоже говорят: Господи, тебя хотят видеть там некоторые люди. И вот Господь начинает на эту, ну, можно сказать, просьбу отвечать ученикам своим и говорит: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Друзья, вообще по тексту дальнейшему вообще не видно о том, чтобы Христос с этими людьми вообще заговорил, или повстречался, или стал с ними разговаривать вообще, или вышел к ним навстречу. По тексту дальше, друзья, не видно. Так оно дальше пошло, и как будто бы этот вопрос завис. Завис вообще в воздухе. Или их желание как будто вообще не осуществилось никак. Люди захотели увидеть, а Христос как будто вообще на другую тему начинает разговор. И вдруг он говорит о ком-то часе своей славы. Мне так бы хотелось сказать вместе с учениками, сказать: Господи, так час славы вот только что сейчас прошел. Ну так по-человечески, друзья, правда ведь? Сейчас только прошел час славы. Ты был в таком состоянии, когда тебя все восхваляли. Осанна, благословен грядущий во имя Господне. Одежды стелят, пальмовые ветви стелят. Ну все так прекрасно. Ты въезжаешь в город. Час славы прошел. А Господь говорит: пришел час моей славы. Друзья, о чем он говорит? О каком часе славы он вообще говорит? И он говорит: если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Братья, я так понимаю, что вообще он здесь говорил именно о часе своих страданий. Потому что эта фраза, она вот здесь вот не раз повторяется. Он говорит: но на этот час я и пришел. То есть он говорил именно о часе страданий своих, о часе смерти своей. То есть вся жизнь была, или цель прихода Христа в этот мир был вот этот час. Он бы, как бы сказать, был самый главный. Все остальное, воскрешать людей, кормить тысячи людей хлебом и рыбой, помогать больным или что-то подобное, могли и другие. Пророки делали это тоже так же прекрасно. Они кормили людей малым количеством пищи, и мертвых воскрешали, ложась на них, как делал это Елисей, так делали другие. Но вот этот час, или к этому часу, никто не мог приблизиться, никто не мог на это место встать, чтобы умереть за нас, грешников. И, друзья, Христос называет этот час, что это час моей славы. Здесь прославится Сын Человеческий. Я думаю, друзья, когда Господь объясняет им, что пришел час прославиться Сыну Человеческому, я думаю, ученики плохо понимали, о чем Он говорит и что Он имеет в виду. Потому что ранее, когда Христос не раз им говорил о том, что Сыну Человеческому должно будет пострадать, чаще всего они либо не понимали, о чем Он говорит, и даже написано в одном месте, они не понимали, о чем говорит, а спросить боялись. То есть эта тема для них была как будто бы закрыта. Они или либо они не хотели ее касаться сильно близко, потому что она была и для них каким-то образом болезненно могла отразиться, так они ходили рядом с ним вместе, либо как-то старались упустить ее. Друзья, и вот здесь Господь говорит: это час моей славы, час моего прославления. Братья, я так вижу, что Господь вообще здесь, кажется, по сути, вот для людей всех, которые окружали Христа во время Его страданий, ну чем Его страдания обозначились? Отречение Петра, предательство Иуды, рассеяние всех учеников, которые с ним ходили, побои, насмешки, оплевания, злые слова, хуление, прочее, прочее. Братья, кто из нас скажет, что это час славы? Кто это сможет назвать, что это действительно момент какого-то возвышенного состояния? Все люди смотрят и думают, но надо же, ведь были моменты, когда мы его царем хотели сделать. Вот это действительно был час славы. Ведь были моменты, когда мы восторгались, когда он тысячи кормил, и мы на следующий день еще больше толпы приходили, хотели напитаться хлебом. Ведь были моменты, когда он вечером исцелял многих, а на следующее утро еще больше приходили, которые хотели исцелиться. Это действительно были моменты такого прославленного состояния этого человека. А сейчас он находится в величайшем уничижении, в величайшем, можно сказать, таком состояние, когда люди делают над ним, что хотят и как хотят. И он находится в посрамлении и в таком, можно сказать, глубочайшем, ну, может, как раб, действительно, он находится перед ними. И вот люди, смотря на эту ситуацию, думают, какое уничижение и посрамление после всей славы, которая была. А Христос смотрит на это и говорит, наступил мой час славы, когда прославит меня Отец мой, а я прославлю Его тем, что я совершу спасение всего рода человеческого. Братья, там в 13 главе Христос еще раз эту же мысль говорит. Когда вот они уже находятся в горнице вместе с учениками, и момент, когда Иуда, написано в 30 стихе 13 главы, он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь, когда он вышел. И Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Почему-то, друзья, братья, Господь несколько раз говорит об этом часе своего страдания, это час славы. Братья, для нас сегодня понятно, мы как дети Божьи уже, принявшие Христа, мы действительно больше всего и постоянно благодарим Бога именно за этот час. Мы благодарим Христа именно за этот момент, который совершился в Его жизни, когда Он умирал за нас. Но на тот момент большинство окружающих Его людей это было непонятно. А Христос пытается открыть им, что вот сейчас наступит тот момент, когда пшеничное зерно умрет, и он как первородный между многими братьями станет тем, который, за которым могут последовать и стать подобными ему, потому что он умрет и принесет спасение. И это будет слава и для Отца моего. И через это прославится Христос, и через это и мы можем войти в эту славу вместе со Христом. И поэтому, братья, первое, что я хотел сказать, Христос смотрел на свой момент страданий, на тот момент, когда Он умирал, в противовес всем окружающим взглядам и понятиям людей, Он смотрел на этот час, что это был час Его прославления. Хотя, наверное, в большинстве, и даже ученики, и даже все, которые в какой-то мере Его уже понимали, думаю, что видели в этом часе нечто другое. Двое идут в Эммаус и говорят, а мы думали, было. То есть они думали, что будет все по-другому. Такого часа они не ожидали, что Христос будет в таком посрамлении, как им казалось. Поэтому, братья, здесь для нас некоторый урок, как мы способны смотреть на те страдания, через которые мы проходим, через которые нас проводит Господь. Что это для нас? Как мы на них взираем, на свои страдания, которые мы проходим? Действительно, это может принести славу Богу, или наши страдания, они славу Богу принести не могут? Или они являются временем нашего ропота, недовольства, огорчения, для чего это случилось и подобное? Друзья, Господь хотел бы, чтобы воспользоваться и в наших страданиях, или тогда, когда мы проходим каким-то путем таким трудным, чтобы через это прославлялся Господь. В частности, братья, сказать, я думаю, что неверующие очень часто смотрят на нас в час, когда у нас бывают трудности. Они особенно пристально смотрят на нас. Они и так-то смотрят на нашу жизнь, на наше поведение, на наше хождение. Но когда нас постигают скорби, утраты или какие-то особые трудные обстоятельства, те, которые соприкасаются с нами и знают наши обстоятельства, они особенно наблюдают. Как мы себя в этих обстоятельствах ведем? Что мы в этот момент говорим? Что мы в этот момент вообще размышляем, к чему идем? И, друзья, либо Бог прославится через это, и для нас это тоже будет час славы, либо Он будет в поношении, а в зависимости от того, как мы будем себя вести. Братья, вообще, что в этот момент происходило, когда Христос страдал? Ну, можно сказать, как Господь выглядел в этот момент, когда Христос страдал? Ну, братья, я хотел только некоторые мысли здесь отобразить. Как мы там читали в книге пророка Исаии, он был обезображен паче всякого человека, вид его был, лик его. То есть страдания его доходили до неимоверности, он был страшно истязуем. Для чего это вообще нам нужно знать, братья, что Христос был паче всякого человека обезображен? Нередко, но со стороны верующих понятно, но со стороны и верующих можно слышать такие размышления. Какие только страдания я не переносил, что только в моей жизни не было. Хуже, чем у меня, наверное, ни у кого нет тех обстоятельств. И страдания мои настолько тяжкие, настолько тяжелые. Иногда, когда мы в страданиях ропщем или говорим, что не такое, иногда, когда нас обличают в этом и говорят, ну ты крепись как-то, ты бодрствуй. Мы говорим, да если бы ты был в таком состоянии, как я, то посмотрели бы, что бы ты сделал или как бы ты себя повел. Такое, я думаю, братья, мы слышали иногда, или слышим, и сами иногда, может быть, попадаем в такие ситуации. Но, братья, я тут вижу такую деталь, что Господь показал всему миру, что когда мы начинаем говорить о наших страданиях, и когда мы говорим о наших каких-то особых переживаниях, то Он хочет сказать, что так, как страдал мой Сын, никто не страдал. Ведь часто, когда мы страдаем, люди упрек бросают Богу. «Господи, почему допустил ты такие страдания ко мне?» Неверующие вообще, они иногда очень грубо в этой форме выражаются. Мы, может быть, так не выражаемся, но мы иногда подразумеваем это. «Господи, почему меня это постигло? Почему в моей жизни это случилось? Почему меня постигло то или другое?» Братья, но в этот момент нам нужно вспомнить, что допустил Отец до Сына Своего. Он был обезображен паче всякого человека. То есть никто из нас не может посягнуть и сказать, я пострадал так, как никто не страдал. Всегда будет Христос стоять, который пострадал намного больше. И поэтому и сказано, чтобы мы могли взирать на того, который пострадал, чтобы нам не изнемочь душами нашими. Потому что он перенес намного больше страданий, намного больше. Там были не только страдания физического плана, которые были ужасны и тяжелы. Там были страдания и морального плана, друзья. Там были много оскорблений. Там было много сказано неправды в его адрес. Там было столько много хулений и зла, которые мы порой даже перенести не способны и малейшего из этого. Стоит нам о нас сказать кому-либо что-то негативное и неправду, братья, сколько раз можно слышать, и разбирательства идут до бесконечности. Ты не так сказал, ты неправду сказал, я не это имел в виду, ты не так подумал, ты не так понял, как я сказал. И, братья, иногда сидим часами, разбираемся между двумя или тремя человеками, и один говорит так, другой говорит так, и никто не хочет сказать, да виноват я, и все. Братья, а в адрес Христа было столько оскорблений невинных, и там все, в принципе, было не так. Написано, что он злодей, так его называли. Поэтому, братья, Господь переносил эти страдания паче всякого человека. И поэтому, когда нас постигают какие-то особые сложные ситуации жизни, апостол Павел поэтому призывает, вспомним о претерпевшем такое поругание, чтобы нам не изнемочь. Он понес больше всех. Еще одна мысль, друзья, здесь такую хотел подметить, что когда на Христа неслись все эти хуления и вся эта злоба, и все эти скверны, и все прочее, оно, знаете, как будто примагничивалось к нему все. Оно как будто бы впитывалось им. Вот когда, братья, к нам относится что-то, то оно чаще всего рикошетит. Ну так вот, да, бывает. Чаще всего, когда к нам какое-то, оно от нас отрикошечивает, и бывает даже в большей степени, как будто от нас отходит, чем даже к нам пришло. Когда Христос страдал, братья, то все, что неслось в его адрес, оно назад не возвращалось. Назад возвратилось только то, что он говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот, братья, в его адрес неслось буквально столько хулений и скверны, и всего прочего, но оно как будто бы поглощалось все там. Оно как будто там и оставалось. Братья, оно так и получалось. Все наши грехи и все наши хуления, они там на кресте и остались, и пригвождены были ко кресту. Это наш страдающий Христос. Я тоже как-то читал эту мысль в одном месте, что когда Христос страдал, и когда Он сказал вот эту мысль: «Отче, Боже мой, для чего Ты меня оставил?», один автор книги, он говорит, что здесь вообще происходит, непонятно. Как будто бы триединство Бога разделилось. Им по догматике даже трудно объяснить, что здесь произошло. Сын оставлен отцом своим. Как будто бы вот это единение, о котором Христос всегда говорил: «Я и Отец одно», здесь как будто бы оно разорвалось. Братья, и может быть до конца и объяснить трудно. Но одно понятно, что это Господь совершал ради того, чтобы нас искупить. Братья, еще одна мысль. Как, ну, можно сказать, Отец смотрел на страдания. Ну, я коротко, братья, так вот некоторые моменты. Как Отец Небесный смотрел на страдания Сына Своего. Вот Христос в 22 главе Луки, Он говорит такие слова в 37 стихе. Он здесь так говорит: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Ну, я здесь вырываю этот текст, он там некоторые мысли есть. Но, братья, здесь такое слово Господь говорит: «Сказываю вам, что должно исполниться еще одно». То есть все о мне написанное приходит к концу. Все уже исполняется, все почти исполнилось, что о мне было написано. Но еще одно должно исполниться. И сам Христос, обращаясь к ученикам своим, говорит: к злодеям должен буду я быть причтен. То есть Господь, друзья, настолько согласился, что Он готов был идти вот этим путем до конца, и Он знал это, и Он говорит: вот это еще должно исполниться, к злодеям причтен был. И когда мы читаем, братья, Евангелие, написано: «Вели с Ним на смерть и двух злодеев». Он идет, и с Ним еще двое. Братья, кстати, когда мы смотрим на Голгофскую картину, на картину вот на Голгофе, когда эти кресты там и разбойники, и он, братья, я думаю, со стороны народа, со стороны людей, которые там стояли, когда неслась эта хула, то, в принципе, я думаю, что в адрес этих злодеев практически ничего не неслось. Они, можно сказать, были вне поля зрения. Там все было обращено на Христа. Потому что все, эти, и так все понятно с ними. А вот здесь вопрос. Здесь, можно сказать, непонятность какая-то возникла. Одни так рассуждают, другие так. Но теперь он висит и к злодеям причтен. Но, братья, меня очень радует, как Бог реагирует на это. 53 глава книги пророка Исаии, 12 стих, там написано так: «Поэтому я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Братья, Бог говорит здесь: «Я дам ему часть между великими, с сильными будет делить добычу». За что? За то, что умер и воскрес? Да. Но в какой-то мере, друзья, здесь подмечаются некоторые детали. Душу свою на смерть отдал, и к злодеям причтен был. Братья, знаете, может быть, иногда на подвиг какой-то человек и согласен для того, чтобы о нем потом говорили и возвышали его. Но быть вот таким путем идти на страдания, к злодеям причтенным быть, идти наравне со злодеями, и так и числиться среди злодеев, и так и умереть, как злодей, и так и рассуждали о нем, как о злодее. На это немногие согласятся. И Отец говорит: за это он будет между великими. Сильными будет давить. То есть я вижу, братья, здесь, как Отец Небесный высоко оценил вот этот шаг Христа, когда он согласился пойти как злодей на страдания. А почему как злодей? Да потому что наши все злодеяния легли на него. Мое злодейство, мои злые дела, они все легли на него. И поэтому, братья, Христос страдающий, он действительно для людей, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Мы, конечно, сегодня уже смотрим несколько иначе, и как один автор говорит: одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. То есть для нас действительно Христос и распятый на кресте Господь – это красота, это возвышенное, мы преклоняемся перед Ним. Но когда Христос шел этим путем, немногие были способны это воспринять и действительно поклоняться Ему. Тогда немногие. Кто-то так вот просто еще способен был смотреть, как-то еще способен был похоронить, как-то способен был еще там возле гроба все это посуетиться и прийти в первый день. Но большинство не поняли, не поняли. Братья, и поэтому Христос страдающий, Он действительно остался один. Как написано в пророке Захарии: «Я топтал точила один». Не было никого рядом, кто способен был бы на это. Еще одна мысль, братья, хотел отметить. Это то, как повлияло страдание Христа все-таки, когда Он уже умер, когда, можно сказать, пострадал. Вот, ну, хотя бы на одну личность я так, братья, посмотрел бы. Я прочитаю небольшой отрывок, братья. Это из 23 главы книги Евангелия от Луки. Ну, немножко подлиннее, братья, прочитаю, с 39 стиха. 23 глава Луки, с 39 стиха. «Один из повешенных злодеев засловил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда я сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». Братья, у меня вопрос. За что прославил Бога сотник? Мы говорили, что Христос пришел на час славы. Но за что прославил Бога сотник, который стоял здесь рядом у этого креста? Был ли он способен уже что-то понять? Понял ли он, что случилось здесь сейчас, в этот момент? Не знаю, братья, до конца. Но, во всяком случае, здесь написано, он прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник. В другом Евангелии Матфея, истинно этот человек был Сын Божий. Там даже так сказано. То есть, братья, у меня вопрос, каким образом к этому, ну, сознанию или к этому пониманию вот этого вопроса пришел этот язычник, этот сотник? Я думал, вообще, сколько времени этот сотник соприкасался со Христом, как долго он с ним знался, как долго он с ним общался. Я не знаю, братья, знал ли он его раньше, но почему-то не думаю. Почему-то не думаю, что он его знал раньше, когда он творил чудеса, когда он учил, когда он Нагорную проповедь говорил. Не думаю, братья, что он был там и присутствовал. Мне так видится, что он был буквально позван для того, чтобы совершить эту казнь. Сохранить спокойствие в Иерусалиме, и чтобы было все спокойно, и совершить эту казнь. Мне так видится, что он в основном видел последний путь Христа, вот именно путь страданий. Если бы он видел, как Христос творил чудеса, воскрешал Лазаря или дочь Иаира, но там, может быть, и можно было бы сказать, воистину, это был Сын Божий. Хотя, братья, там почти никто об этом не сказал. И мы не видим, чтобы там кто-то сказал, воистину это Сын Божий. Когда, хотя уверовали в Него, там написано, когда Лазарь воскрес, уверовали в Него многие, но чтобы сказали, воистину Сын Божий, не знаю, поняли они до конца этого или нет. Но вот здесь этот человек, он видел только путь страданий, последний, можно сказать, путь Христа. Он был с Ним, ну я так думаю, что он был с Ним и во дворе Каиафы, и во дворе Пилата, потом у Ирода, потом опять Пилата. И все эти процедуры он наблюдал, и как Христос себя вел, как он отвечал, и что он говорил. И особенно он видел, когда он был распят, и когда он висел на кресте, и все это он наблюдал. Но не больше. Он не видел чудес особых. Христос во времена своих страданий, во время этого страдания, он никакого чуда не совершил. Даже у Ирода он ни одного слова не сказал. Он вообще там молча провел время и ушел. И, в принципе, все, что он видел, что его можно пнуть, он видел, что его можно ударить, он видел, что он даже ни словом не обмолвится против этого, он видел, что он ничего плохого не скажет, но он и ничего особенного не скажет. Он видел вот только вот этот путь страданий. Ну да, кто-то может сказать, ну да, здесь написано, солнце померкло и завеса в храме. Ну завеса, я не думаю, что он видел, что там в храме произошло в этот момент. Но солнце померкло, да. Там землетрясение было, еще что-то подобное, тьма по всей земле до 9 часа. Но, впрочем, братья, сегодня, когда мы видим разные события, которые совершаются в этом мире, да и в то время, какие только событий не было, катаклизмов или природных явлений каких-то, не часто люди после этого так, знаете, обращаются к Богу или начинают искать Его. Так, первое время какое-то вздрогнут, и все. Но меня, братья, здесь удивляет, что этот человек воскликнул, поистине это праведник, и Бога прославил. Братья, я так для себя здесь какой урок беру? Что, оказывается, страдания Сына Божьего, они произвели огромное впечатление на этого человека –
Страдающий Христос, Он, можно сказать, вот своими страданиями Он достиг сердца этого человека. Но я бы сказал, Он уверовал в Него. Он понял, что это действительно Господь. И Он готов был поклониться Ему, Он воскликнул. Мы не знаем историю, может быть, до конца всего, что было с этим сотником. Но, братья, вот именно страдание и путь страданий нашего Господа, Он привел в такое состояние чувства, ну, можно сказать, восторга. И я думаю, больше всего то, что Христос молчал, и то, что Он немного сказал, это привело Его, ну, можно сказать, в такое изумление и непонимание по сравнению с тем, что Он всегда видел и знал, как это бывает, когда Он казнит людей. Братья, вот страдающий Христос, я уже немножко начинал эту мысль говорить, хотел ее еще раз повторить или подчеркнуть. Когда мы страдаем, братья, какое впечатление это производит на окружающих? Как они в этот момент, что они говорят? Какое у них мнение создается о Боге? Как они в этот момент размышляют о нашем Господе, когда мы проходим путь страданий? Что они скажут? Ну, о нас ладно, что они скажут. А что они скажут в этот момент о Боге? Прославят ли они Бога? Или, ну, хотя бы в мысли, хотя бы поймут ли они, что действительно, у него действительно Бог прекрасный. Смотри, как он и готов страдать, и как он, можно сказать, дорожит общением со своим Богом, и как они действительно спаяны друг с другом. Братья, и вот здесь вот как раз вот этот сотник, он выделил это и говорит, человек этот был праведник. Хотя, в принципе, он видел только, как Христос страдал и умер, и больше он не знал его жизни. Ну, так мне думается, братья, так я размышляю. Поэтому пусть, братья, Господь поможет и нам и в этом, чтобы мы, когда идем... Ведь нам, в принципе, братья, в процессе нашей жизни нужно преображаться в образ Христов, подражать их Богу, как чадо возлюбленное, слово говорит. И поэтому мы для чего говорим так много о Христе и хотим еще больше говорить о Нем? Для того, чтобы перед нами все ярче и лучше, ну, можно сказать, характеризовался образ нашего Господа, к чему нам стремиться, к чему нам подражать, как нам научиться, чтобы быть похожим на Него. В принципе, ведь для нас важен образ Христа, чтобы нам быть похожими на Него. И последняя мысль, братья, и мы помолимся, это я хотел посмотреть, братья, на Христа вот именно в будущем, книге Откровения. Я прочитаю, братья, из 19 главы, 7 и 9, по 9 стихи. 19 глава книги Откровения, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, эти суть истинные слова Божии». Братья, я не имею в виду сейчас здесь о чем-то толковать из книги Откровения, я здесь одну мысль, самую главную. У кого будет брак? У кого будет брак? Но знаете, когда люди готовятся к браку, я думаю, что все мы знаем, что человек, ну, даже бывает внешний вид свой прихорашивают, там все убирают даже на лице какие-то, может быть, угри или что-нибудь подобное, чтобы как-то более выйти перед всеми на брак, чтобы хотя бы было более-менее в этот день один, хотя бы было все чистенько, аккуратненько. Там сегодня, и да, и всегда, наверное, так было. Стараются так одеться, так приготовить, так все сделать, чтобы было очень все привлекательно, красиво и возвеличено так. И чтобы даже жених и невеста, ну, можно сказать, и о них мнение-то было самое доброе, чтобы как-то, когда им будут говорить наставления, чтобы и они представляли это очень красивыми и хорошими. Братья, наш Христос мог предстать как царь царей и Господь господствующих на этом браке. Он бы мог здесь предстать как тот, который от начала сущий, как тот, который является все во всем. И так бы можно было сказать, наступил брак Вседержителя, наступил брак Бога и Господа нашего Иисуса Христа. И можно было много красивых имен сказать, имен нашего Господа, великих и славных, очень много. Но почему-то здесь сказано, наступил брак Агнца. Братья, а что это Агнец? Закон за нас. Агнец – это Ну, сравнение с таким животным. Ну, ладно, там в книге пророка Исаия понятно, как овца был введен на заклание, и как агнец предстерегущий им безгласен. Но здесь-то брак уже. Здесь-то Христос уже вознесся во славе, в прославленном теле. Теперь-то Христос уже другой предстает перед нами. Братья, но Писание усматривает именно это. Брак агнца наступил. Потому что и вечность, я так понимаю, Христос, умерший и пострадавший за нас, это будет главная тема. Это будет самый главный центр всего. Кстати, братья, когда мы читаем там вот Откровение 21 главу, 22 стих, 23, там написано, храма не будет. Кто будет? Агнец. Света там не будет. Светильником кто будет? Агнец. И всегда агнец и агнец. Братья, и опять Христос страдающий. И там вечности предстает перед нами. И опять там, на небесах, Христос, умерший за наши грехи. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня действительно могли проникнуться еще больше любовью к Христу, страдающему за нас, умершему за нас и воскресшему. Когда Иоанн Креститель вышел на служение, и когда Христос стал выходить на служение, то первое, что Он сказал о Нем, Он тоже имел видение от Бога. Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. И везде, братья, Христос предстает перед нами, но очень часто. Я, когда однажды вот именно в этом аспекте посмотрел книгу Откровения, я удивился, сколько раз много там говорится о Христе именно как об Агнце. Я для себя сделал такой вывод, что там на небесах о Христе страдающем и об Агнце будет много, видимо, еще говорено. Там мы будем до конца познавать, как велика премудрость Божия в том, что Христос умер за нас. И как дорога эта цена искупления нашего. Как действительно мы получили это искупление и спасение, и прощение. Ну а сегодня, пока мы еще на земле, братья, дай Господь, чтобы мы тоже могли много говорить о Христе страдающем. Могли учиться у Него, могли подражать Ему, могли бы действительно ценить страдания Христовы, дорожить ими. И имея через страдания Христову прощение, спасение, усыновление, умилостивление за наши грехи Христос совершил, имея все буквально и способность, и милость от Бога, чтобы Господь нам прощал грехи, и возможность побеждать грех через страдания. Братья, имеем мы буквально все в страданиях и в смерти Христа. И в Его воскресении. Пусть наше сердце не умолкает быть благодарными Господу за Его страдания и за Его смерть. И чтобы мы могли еще больше, размышляя об этой теме страдания нашего Господа, преображаться в образ Его и быть подобными Ему. Аминь.